Шаватов, Агутабок, здравствуйте. У нас 246-й урок по Мишле. Мы находимся в 29-й главе, в пасуке номер 3. Я сразу зачитаю два пасука, и потом будем разбираться. А может быть, один. Человек, любящий мудрость, радуется отца своего, а кто дружит с блудницами, тот расточает богатство. Думаю, что пока хватит на одну секунду. И начинаем, как обычно, с товарища Мальбима. То есть начинаем мы с ивритского текста. Момент. Вот оно. Иш огев хохма исмах авив. Человек, который любит мудрость, он радует своего отца. Вере занот, дословный перевод, тот, который пасет блудниц. Он и абетгон. Он приведет к тому, что будет много потерь. Потеряет много. Объясняет Мальбим. Человек, который любит мудрость, радует своего отца. Качество любви, оно находится внутри нефиш, то есть души. Если человек будет пользоваться любовью так, как следует, нефишем, душой так, как следует, то у него будет любовь к мудрости, к добру и к цедеку, к справедливости. Человек, который пользуется качеством любви для того, чтобы любить мудрость, он радует своего отца, как сказано, бен хахав и смахав. Это одновременно идет и по отношению к просто папе, и по отношению к Авину Шебашамаим, ко Всевышнему. После этого придет хохма в сердце человека, и у человека будет сын, который называется бен хахам, сын мудрый. Это первое и правильное использование понятия агавы, которое должно быть. Второе. Человек, который пользуется медат, качеством агавы, для того, чтобы любить блудниц. Он теряет множество чего? Множество, принадлежащее отцу. И также здесь говорится про нимшаль. Про того, это был машаль, пример. А теперь нимшаль, который мы хотим выучить из этого. Что если он будет учить хохмот хицениот, не мудрость Торы, а мудрости, которые являются внешними мудростями. Например, философию, не знаю чего, какой-нибудь Авойда Зойра. Это называется Ишазара, как мы много раз учили в начале книги Мишли. Если вы помните, то Мишли делится на три книги. В первой книге мы учили про жена Ишазара, Ванахрия, Вазана. Зана, Зара, Нахрия, разные виды женщин-блудниц, которые имеются в виду, разные виды философии, теории, гипотез, которые связаны с видами антиеврейской мудрости, то есть не мудрости Торы, а мудрости, связанной с греческой мудростью и так далее, или просто Авойда Зойрой, то об этом сказано, что человек, который пасет занот, то есть пасет блудниц, занимается вот этими вот вещами, он теряет многое из своей души, которая набрала законы мудрости, в которых собраны законы мудрости Торы. И Хазаль объясняет, что Раэ Занот, тот, кто пасет блудниц, Шмазу Наа Вазу Эйнана. Это человек, который говорит, это третий комментарий. Человек, который говорит, что это Галаха, это Шмуа, этот кусочек Геморы, он правильный, этот неправильный, он теряет много. То есть множество Торы он теряет. Что это относится к тому, кто любит нашивных риот, то есть хохмат хицениот, внешние мудрости, не мудрые, внутренние мудрости Торы, а внешние виды мудрости. И он не принимает мудрость Гемора, мудрость Торы, Баймуна, в качестве Торы, в качестве того, что нам дается с верой, с пониманием того, что она выше человеческого сознания. И есть какие-то вещи, которые надо принять, не которые надо анализировать, нравится, не нравится, а вещи, которые должны стать частью тебя, они должны быть приняты тобою. Но он исследует эти вещи, исследует, в смысле, решает, это меня устраивает, это меня не устраивает, своим разумом. Вейгзор маши атов бейнав, он делает такое гзеру, постановление, то, что хорошо для его разума, а что нехорошо, он теряет много Торы, потому что таким образом даже Тору, которую он принял и выучил, если часть Торы он не принимает, то та Тора, которую он принял и выучил, это перестает быть Торой, потому что он уже ее принимает в качестве некой, я не знаю, физики, математики, чему-то тому подобному. И он теряет истинность изучения Торы, истинность Даат Хашем, знания Всевышнего. Это три объяснения, которые нам даны. Давайте их три объяснения вкратце повторим, потому что здесь на этот пасук основной пируш, это пируш именно Мальбима. Гаон, в общем, особо ничего здесь не добавляет. Я уже говорил на прошлом уроке, что Гаон сейчас довольно большой кусочек Мишли практически не объясняет, опираясь на то, что это было объяснено в прошлых кусочках, и человек может экстраполировать какие-то куски, которые он уже объяснены, какие-то Мишли, которые уже объяснены, на эти кусочки, чтобы понять, о чем идет речь. Мы, может быть, даже в следующем пасуке увидим, как это происходит. Так вот, Мальбим здесь объяснил первый пируш, пируш пашут, простое объяснение, что существует понятие агава, существует понятие любви. Любовь находится в душе у человека, и человек должен использовать это качество, которое вложил в него Всевышний при создании, в правильном направлении. Есть такой анекдот, который советских годов, когда любые разговоры на тему отношений между мужчинами и женщинами в школе были строго запрещены, приравнивались к каким-то там вот совсем плохим вещам, что, в принципе, может быть, и правильно о них не говорить вслух, потому что какие-то вещи должны оставаться внутри человека. Вот, и там было такой анекдот, что повешено объявление, что сегодня в школе в 3 часа в актовом зале будет лекция о любви. Естественно, все старшеклассники бросились на лекцию, приходят после уроков, и выходит лектор и говорит, что любовь бывает двух видов. Любовь между мужчиной и женщиной, любовь человека к родине. Мы займемся разбором второго. Здесь у нас тоже есть два вида любви, о которых говорит Мальбим, объясняя этот пасук в Мишлей, о чем говорит Шломо Амелех, что существует два вида, два понятия любви. Первый вид – это любовь, которая между человеком и Всевышним. Любовь к Торе, любовь к Мицвот, любовь ко Всевышнему. И вторая – любовь между мужчиной и женщиной, которая может выражаться не только между отношениях между мужем и женой, но и отношениях между человеком и блудницами. То есть это качество, которое называется хесед, качество, которое связано с хеседом, с любовью, которое не ограничено. Любая вещь, которая не имеет границ, она имеет свои минусы. И когда человек не ограничивается любовью в направлении, где она должна быть ограничена, а выходит за пределы того, о чем мы говорим, то этот человек называется роэзанот, и он пасет блудниц, бегает по блудницам, и этот человек теряет множество. То есть вместо того, чтобы любовь, которая должна привести к позитивному, то есть к двикуту, прилеплению ко Всевышнему, она приходит к обратному результату. Это первый комментарий. Второй комментарий, что занот, который здесь идет речь, о них блудницы, о которых идет речь, это мудрость, которая антимудрость Торы, мудрость Авойды Зойры, мудрость еще каких-то вещей, Дворим Хицаним, как философии, которые антиторные философии и так далее. Человек, который этим занимается, он теряет множество. Это второе объяснение. И третье объяснение – это объяснение человека, который занимается Торой, и все это касается Торы и Мицвот. И человек, который занимается Торой, но занимается Торой с точки зрения некого знута. Что, то есть он говорит, что эту часть Торы мне нравится, я ее принимаю, она правильная, я ее проанализировал, здесь все написано верно, эту часть Торы я не воспринимаю, соответственно, неверно, я отказываюсь от ее выполнения, от ее принятия. Этот человек теряет очень много Торы, не только ту Тору, от которой он отказался, но та, которая ему понравилась, и он ее принял, он ее тоже теряет, потому что он не принял ее в качестве Торы, он принял ее в качестве какой-то мудрости, которая вот это стало, я с этим согласен, это мое, это я принимаю. Соответственно, это перестает быть Торой, и он теряет много. Это три комментария, которые сказал Мальбим. Хагро здесь практически ничего не добавляет. Он говорит, что человек, который учит мудрость, это радует его отца, его мудрость. А человек, который занимается тем, что он пашет, пасет блудниц, он теряет многое. Не только, что он не радуется своего отца, но он делает так, что отец теряет очень много. Здесь Гаон объясняет на уровне просто простого смысла, что человек, который занимается тем, что он бегает по девушкам легкого поведения, он тратит имущество, а его отец на этом теряет часть своего имущества, потому что это требует много больших капиталовложений, и, соответственно, человек теряет материальное, просто кусочек материального мира на оплату вот этого вот процесса. Простой пируш, Естественно, что эн микро и сами дэй пшуто. Но немножко трудно понять это только на простом уровне, потому что мы уже много раз говорили, что сама книга Мишли, она называется Мишли, а слово машаль – пример. И как бы основная вещь, которую мы должны здесь увидеть, это нимшаль, который есть. И Вагро в данном случае не стал его объяснять, потому что, вероятно, считает, что он и так на поверхности. Поэтому приняем те нимшалим, которые объяснил нам Мальбим. В общем, они достаточно понятны и четкие. Следующий кусочек говорит, царь правосудием, да, царь правосудием утверждает страну, а муж высокомерный разоряет ее. Пасук звучит, «Мелех бемишпат яамид эрец», царь своим мишпатом, судом восстанавливает землю. В иш трумот, человек, который получает трумот, получает подарки, он ее разрушает. Он перевел, переводчик, это как человек высокомерный. Дословный человек трумот, человек, живущий на труму. Посмотрим, как комментатор объясняет это место. Но пока мы дали дословный перевод. Говорит Мальбим, что мелех бемишпат яамид эрец. В иш трумот ярсена. Мелех векаэн годель. Гаюма Амидим Микованот Бамишпат и Цдока. Они установлены в мире, в Амисраиле. И они Микованим, они направлены. Царь для Мишпата, Коэн Годоль для Цдоки. Это как бы их содержание. Имеется в виду, что царь Хукам Аль-Лехонен Мишпат, его, он существует для того, чтобы установить суд на земле. Суд, который между человеком и его ближним. Коэн Годоль, он находится главным над Домом Всевышнего, над храмом, и он отвечает за Авадат Гашем, за службу Творцу. И указание Торы и Мицвот для того, чтобы установить некую цдоку, которая является Мицвот между человеком и Всевышним. То есть основная функция царя – это Мицвот между разными людьми, Мишпат, который идет, суд, который идет между людьми, Мицва Коэн Годоля, его мицва – это служба в храме, соединение материального и мира со Всевышним. Это называется мицвот бен адам ламаком, между человеком и Творцом. Кшеюшнеем алхим бедерех Гашем, когда они оба идут по пути Творца, а юма амидимерец, то они устанавливают так, что земля нормально стоит и существует. И здесь пасук говорит, что царь иногда бывает такое, что царь устанавливает мишпат, суд, и суд существует нормально, мицвот между человеком и человеком существует идеально, но иш трумат и арсена, но человек, пока пользуемся переводом русского переводчика, высокомерный или перевод трумот, он ее разрушает. Если Коэн Годоль и Коганим, которые в его подчинении, не занимаются прямо народом, а только их основное занятие – получать труму, трума – это то, ту часть урожая, которую должны евреи отдавать Коэним, если это их основное занятие, что они пытаются просто разбогатеть, то они разрушают то, что построено царем. Потому что, когда нету Авадат Гашем, нету храмовой службы, нету имуны, нету веры, нету цдаки, то суд тоже не может быть стопроцентным. И здесь сказано, что «Гагар ашалиф неймелах ваиханен басадко кисо», что человек может быть рашой перед царем, и его кисе царя, трон царя, будут подвинуты из-за проблем справедливости цедека, которые существуют. Это пируш, который дает Мальбим. В двух словах еще раз, что говорит нам этот пасук в Мальбим, что есть Коэн Годоль и царь. Функция царя – это суд между людьми. Отношения между людьми. Функция Коэн Годоля – это отношения между человеком и Всевышним. Если царь устанавливает все и ведет себя все правильно, но Коэним занимается получением трума с целью разбогатеть, то они разрушают то, что создано царем, отношения между людьми. Обратная ситуация здесь пока не рассматривается. Гаон нас вводит здесь, это был комментарий Мальбима. Гаон здесь вроде бы как очень короткий комментарий, но он вводит нас довольно серьезно в новую сугью. Он говорит, «Мелех бамишпат яамид арец». Царь в суде, судом восстанавливает, устанавливает, делает так, что держится земля. объясняет он, что тем, что он делает мишпат, то, что царь ведет, следит за исполнением законов, тем самым он делает так, чтобы не было авлы, не было всякой мерзости на земле. Остановимся. Что это означает? Есть два кусочка Гаона, которые говорят на эту тему. Один кусочек Мишли, один Ишаяху. Я начну с Ишаяху. В принципе, там сказано примерно одно и то же. Пророк Ишаяху, мы читали это пару недель назад, в Гафтаре, первая глава Ишаяху, которая считается перед Тиша Биавом. В Гафтаре после чтения Торы. Там есть пасук Хазон Ишаяху, начало пророчества Ишаяху, видение Ишаяху бен Амоса, который пророчествовал про Игуду Иерушалаим во время Изуяху и Тома, Ахаза и Хискиягу, царей Игуды. Это был один из пророков, который пережил четырех царей. И такие у него были длинная книга пророчеств. Я не помню, 40 с чем-то глав, мне кажется, там было. Может быть, я не помню точно. Ну да, что-то такое. Не помню точно, сколько глав. Нет, по-моему, либо 30 с чем-то, либо 40 с чем-то. Да, здесь у меня только первый том. Окей. Так вот, обращается Ишаяху к Амисраэлю и говорит: «Шиму шамай ваезину арец». «Послушайте небеса, и пусть слушается земля». «Ки Гашем дибер», говорит Всевышний. «Баним гадалти, сыновей я своих вырастил, вырамамти, возвысилим, вэгэм пашуби». «А они мне пашу», то есть они мне согрешили. Я не хочу, есть комментарий Гаона на Ишаяху, я не хочу все сейчас зачитывать, что говорит нам Гаон, но один кусочек нам нужно. Он говорит: «Послушайте небеса, и будет услышана земля, что говорит Всевышний. Сыновьев своих я создал, возвысил, и они мне согрешили». Говорит Гаон, что здесь в продолжении Ишаяху, в продолжении Псуким, употреблены три названия народа из Амисраэля. Баним, первое, сыновья, второе, Исроэль, третье, мой народ. Они соответствуют трем путям, которые Тора приобретается внутри человеком, который его изучает. Баалей хохма, баалей Тора, баалей мицвот. Через хохму, Тору и заповеди. Как объясняется в книге Зогара, человек, который занимается бегинзей дааба, мудрость – это тот, который занимается скрытой частью Торы, то, что скрыто в складах отца. Баалей Тора – некра Исроэль. Баалей Тора называется Исроэль. Это Ам Хашем, это те, которые делают мицвот, то есть те, которые учат Тора Темес, Тора Ткабола, они называются Баалей Хохма, те, которые Баалей Тора, это те, которые изучают Талмуд, и те, которых основное времяпрепровождение – это выполнение мицвот, называется Ам Хашем, народ Всевышнего. И это три уровня, которые будет дальше сказано. Дальше будет сказано: знает бык своего создателя и знает хамор, осел, своего, корыто, из которого он ест, я не знаю. А Исроэль не знает своего Всевышнего. И это три уровня. Шор, хамор. Адам, шор, хамор. Человек, бык, осел. Человек – это дарга мудрости, хохмы. Шор, бык, указывает на Тору, как сказано: «Гроэ шор бахалом», тот, который видел быка во сне, это признак того, что он будет Талмид Хохамом. Если он увидел, что быки бодаются, то значит, что у него будут сыновья, которые бодают друг друга словами Торы. То есть они спорят в Ешиве о словах Торы, и бодаются, спорят до драки, спорят о словах Торы. И также они называются Баалей Трисин, Баалей Карнаим и так далее. Это три действия, которые есть в человеке. То есть мысль, слово и действие. Мысль соответствует хохме, самой верхней. Дибур соответствует Торе, потому что Тору, речь, Тору можно изучать только разговаривая, Тору недостаточно изучать мысленно. Каванот, мицвот и так далее, это более высокая, это часть Торы, которая называется Тора Темет. Ее можно, о ней можно думать, она не должна быть произнесена, но слова Торы, законы должны быть обязательно произнесены. Маасе, действие, это выполнение мицвот. Мысль делится на три вещи: хохма, бина и даат. Дибур, речь, которая в Торе, тоже делится на три вещи: это сот, драш и пшат, это тайны, мидраш и пшат. Маасе Тора, действие Торы, делится на три вещи. Вот эта часть, ради которой я все это зачитываю. Действие в Торе делится на три вещи. Это, фактически, это мицвот, выполнение каких-то вещей. Это хуким, мишпатим и мицвот. Здесь появляется слово мишпат, ради которого я вошел в эту сугью. Царь своим мишпатом, он осуществляет существование на земле. Говорит Гагро, что это три вещи, о которых мы говорим, то есть хуким, мишпатим и мицвот, это то, о чем сказано. «Гаедата хуки шамаем, знаешь ли ты», это цитата из книги Иова, «знаешь ли ты хукот небес», хок – это закон, мишпат – это тоже закон, мицва – это заповедь. «Знаешь ли ты закон небес и земли, и человека?» И написано, Мишли, 29 глава, 4 пасук, наш пасук, написано, что царь бы мишпат и амитерец, что существует земля через мишпат. И человек, осуществляя мицвот, он соединяет шамаем ваарц, он соединяет небо и землю. Таким образом, Гагро очень коротко здесь написал о том, чем отличается хок от мишпата. Хок – это то, что находится на небесах, мишпат – то, что находится внизу. Я думаю, что более или менее известно, это Пируш Раши на Хумаш, ну, его приводят практически все, более или менее известный комментарий этого Раши на Паршат Парадума. Паршат Парадума начинается с Элоху Кот, вот тебе Хок. И дальше приводится история с Парадумой, как нам нужно пользоваться прахом красной коровы для того, чтобы очиститься. И там на слово Хукот объясняет все комментарии в один голос, объясняет, что хок отличается от мишпата тем, что мишпат – это то, что человек может понять смысл и проанализировать, хок – это то, что недоступно человеческому восприятию. И Мидраш говорит, Раша приводит этот Мидраш, «Элу хукот, хукот гэм вээн лахаршут лиаргэра харав». Это хок, и у тебя нету права размышлять об этом. То есть та вещь, рационального понимания которого невозможно, называется хоком. Хукат от слова лихакек, бывает то, что человек пишет на бумаге что-то чернилами, это можно стереть, карандаш, которым написано, можно стереть, ручка тоже можно как-то стереть. А бывает то, что камень, на котором я выдалбливаю что-то, выбиваю буквы молотком и зубилом, это стереть нельзя, потому что это часть камня. Так вот, хок – это то, что ты не имеешь права об этом думать, оно нестираемо, оно выбито уже. Мишпат – это вещь, которая подлежит какому-то пониманию, хок к пониманию не относится к слову хок. Это то, что говорит Раша. Здесь же Гагро нам только что сказал, что мишпат – это то, что находится на земле, хок – это то, что находится на небесах. Мицва – это то, что связывает их друг с другом. Нам надо будет немножко на эту тему поговорить, но вначале я хочу зачитать кусочек из Гаона, комментарий Гаона на Мишли, который, когда мы были моложе и начинали Мишли, наверное, скорее всего, на первом, может, на втором уроке, я уже не помню, мы читали. Это первый пасук, второе предложение, которое говорит, первое предложение говорит Мишли Шломо бен Давид Мелех Исроэль, и второе предложение говорит «Ладаат хохма и мусар», чтобы знать хохма и мусар, «Лавин имрей бина», чтобы понять высказывание бины. И Гагро здесь приводит, что... Сейчас, секундочку. Что хохма, бина и даат, которые здесь указаны, они соответствуют трем восприятиям человеческого разума. Сехель и юни, сехель махшова и сехель маасе. Сехель, который связан с июном, с углублением размышления, сефер махшова с мыслями, и сехель и маасе – это действие. Поскольку мы знаем, что Тору можно постигнуть, только выполняя, наасе ва нишма, сделаем и услышим, то это одна из частей. И юни – это то, что называется даркей шамаем. И юн бы даркей шамаем, когда я размышляю над тем, что на небесах. Например, Елух Кахавим, орбита, по которой двигаются Солнце, звезды и как они влияют на нас, Меркава, вся история Маасе Меркава, которая написана в Ехескеле, и тому подобные вещи. Сехель Махшовы, разум мысли, это то, что как надо себя вести в отношении качеств, медот и так далее. Сехель Маасе, размышления о действиях, это то, как правильно выполнять то, что нужно выполнять в этом мире. И он, Сехель Маасе, делится на три части. Первое – хуким, Второе – Мишпатим. Третье – это Мицвот. Хуким – они на небесах. Как сказано в Биове, знаешь ли ты Хукот Шамаем, законы небес. Мишпатим – они на земле. Как сказано, Мелех бы Мишпат Яметерец, царь своим Мишпатом делает землю. Мицвот – это то, что соединяет между небом и землей. И это то, что написано, я не знаю только где написано, Шамай Варец, Вадам и Хабрам. Нет, это здесь и написано. Небеса и земля, земля и человек, который их соединяет. Тора – это Шамай, небеса. Арец – это Мицвот. Мидот – это человек, качество. Человеческий – это сам название человека, и он соединяет между небесами и землей. Это Тора, тайны понятия Тора, Мицвот и Мидот, как написано в Пируше Ишиаху, который мы только что зачитывали. Дальше Гаон пишет фразу, которую Гаон редко пишет, насколько я знаю, Китвей Гаон, он редко пишет эту фразу. Маоралио пишет постоянно, и она меня каждый раз приводит в такое некоторое отчаяние. Он пишет, что и нельзя здесь, не нужно здесь длинно это расписывать, и тот, кто понял, он уже понял. И каждый раз, когда мне говорят о том, что идет, это немножко нервирует. Но, с другой стороны, есть некая привычка понимать. Ну, попытаемся разобраться с этой историей, которой Гаон написал, что не обязательно лаарих, а мне кажется, что здесь немножко нужен лаарих. Итак, мелех бы мишпат ямитерец. Царь через мишпат, через суд, он восстанавливает, он делает так, что существует земля. Агрон нам объяснил, что есть хуким, мишпатим и мицвот, хуким на небесах, мишпатим на земле, а мицвот – соединяющая планка между ними. Разница между хок, мишпат и мицва – это не разница между разными видами мицвот, как большая часть людей постоянно думает. Потому что мы воспринимаем хок – это как одна мицва, мишпат – как другая мицва, и мицва – еще какая-то вид мицва. Но это неверно. Хок и мишпат, и то, и другое переведется на русский язык словом «закон» – это не заповедь, как надо делать. Заповедь вытекает из него. Это мециют, то, что существует независимо от того, что я делаю. Есть какие-то вещи, которые существуют независимо ни от чего. Хок – это то, что, например, существуют законы Тома и Тагара. С этим связана красная корова. Есть человек, который чистый, человек, который нечистый. Есть предмет, который чистый, предмет, который нечистый. Это вещи, которые называются хоком. И это не то, что заповедь, чтобы он был чистый, он был нечистый. Такая заповедь возможна. Но это просто описание того, что происходит. Описание существования, которое есть. Независимо от меня, моего знания. Это вещь либо чистая, либо нечистая. И это не связано. Это просто описание существования. Так называется вот этот вот предмет. И это вещь, которая передает ему такие-то действия надо сделать, чтобы ее литагер, чтобы ее очистить. Но само понятие Тумы и Тагары – это хок. Она, в принципе, не относится к понятию мицвы. То же самое с мишпатом. Мишпат. Что означает мишпат? Закон, мы скажем. Но на самом деле, пример мишпата. То, что поддается рациональному объяснению, люди обычно понимают. Что Рувен взял у Шимона в долг 100 рублей, он должен Шимону 100 рублей. Если он пойдет в Бейздин, Бейздин скажет, иди и плати 100 рублей. Обязанность платить, что лаве должен заплатить малве, должник кредитору, она рождается, она существует, потому что я взял в долг, я должен дать этот долг. Это мишпат, это просто мациют, я должен. Это такой шуточный вопрос, должен ли джентльмен, если он взял взаймы. Человек взял в долг, он должен. Это рожает, это суть мишпата. Поэтому судья должен ли в сок галаха, должен сказать, что ты обязан платить. Но обязан платить не потому, что так сказал судья. Обязан ты платить, потому что ты сделал долг. То есть само существование этого хиюва – это то, что называется мишпат. Это не мицва. Мицва – это то, что мы обязаны выполнить, то, что мациют заставляет нас выполнять. Существует некоторый мациют, который существует, существование, форма, то, что есть в мире. Например, я взял в долг. И это рождает мицву заплатить. Приезд бальхов мицва. Теперь оплатить – это мицва, которая происходит. И эти мицвот рождаются из понятия хока, из понятия мишпата. Есть те, которые рождаются из мишпата, то есть из того, я не знаю, как лучше перевести слово мациют, может, мне подскажут? реальность. Из той реальности, которая существует, замечательный перевод, я не догадался. Из той реальности, которая существует в мире, рождается какая-то мицва. Существует реальность. Рувен взял в долг Шимона, он должен платить. Рувен разбил очки Шимону, он должен заплатить за эти очки. Бык Рувена забодал быка Шимона, он должен платить. Это реальность, из которой рождается мицва заплатить. Я взял несколько примеров, связанных с оплатой. Но есть другая реальность. Реальность, которую человек не, она для него неосязаема, поскольку она не находится вот здесь, на земле. Реальность Мишпотим – это реальность очень приземленная, я бы сказал, просто земная, а не приземленная. Долг, еще что-то, какие-то вещи, которые реально я чувствую, ощущаю, могу потрогать, они рожают определенный мицвот. Есть второй вид реальности, реальность, которую я пощупать не могу. Реальность, которая существует, и она существует точно так же, как первая реальность, но она существует не на земле, а на небе. Это реальность, которую я не могу осязать, почувствовать и попробовать на вкус. Реальность надевания тфилин, реальность того, что четырехугольная одежда, там должны быть цицит. Реальность того, что, например, что вот эта вот вещь, которая здесь существует, она таме. Она нечистая или она чистая. Есть определенная реальность этой вещи. Теперь мицва, которая с ней связана, это для того, чтобы пользоваться этой вещью, у меня есть мицва ее очистить. Существует некий разрыв связи между человеком и Всевышним, и когда я приношу жертвоприношение, корбан, то я тем самым соединяю какие-то вещи от слова корбан, от слова лекарев. Я делаю соединение каких-то вещей. Реальность – это разрыв этих вещей. Мицва, которая из нее следует, это соединить эти вещи. Это, соответственно, принести жертвоприношение. Существует реальность того, что Гакодыш Барагу сделал этот мир таким образом, что в этом мире есть понятие темноты, понятие сокрытия лица Всевышнего. И в тот момент, когда еврей надевает тфилин на левую руку и на голову, некоторые на правую руку и на голову, в этот момент реальность такова, что происходит некое воссоединение, исправление определенных изъянов, которые были созданы при творении мира специально для того, чтобы мир был восстановлен с помощью человека. Таким образом, реальность, что надевает филин, я восстанавливаю какую-то связь, следствие этой реальности – мицва, которая нам дана для того, чтобы ее восстановить. Таким образом, хуким и мишпатим – это два вида реальности. Один вид реальности земной, мишпатим, другой вид реальности более такой воздушный, небесный. Это понятие неба и земля. Мишпатим – это то, что существует на земле. «Мелех бемишпат ямитерец», говорит наш пасук. Царь своим судом, он осуществит существование земли. То есть, что это означает? Земля, слово «земля» происходит, я неоднократно это говорил, «эрец», от слова «рац», «ларуц», «рица». «Рица» – понятие бега. Это понятие ощущения реального какого-то нехватки, реальной нехватки. У меня чего-то не хватает, и это что-то я должен «лашлим» восполнить тем, что я перейду из пункта А в пункт Б. Поэтому слово «рица» – «бег». И слово «рацион» – «желание», а не «руце», а не «рац» – это одно и то же слово. Земля – это то место, где осуществляется восполнение изъяна, который существует. И это понятие земли. Адам, он взят ми Адама. Человек, он произведен из земли. В чем функция земли? Земля, как таковая, это, ну, афар. В нем ничего, ну, что-то есть, но фактически прах. Но именно из земли вырастает все, что существует. Все, что есть в этом мире, произведено землей. Земля дает свои плоды. То же самое с человеком. Человек сам по себе это не очень, скажем так. Но человек, он производит своими действиями совершенно потрясающие вещи. Я сейчас не имею в виду компьютер, который тоже человек производит своими действиями. Я имею в виду маасе, действия мицвот, когда он восполняет все изъяны, которые существуют в этом мире, и дает плоды, которые выходят из его действий. Это разница между понятиями «адам» и понятием «бхема». «Бхема» – это скотина. «Бхема» – это «ба-ма». В ней что? Что в ней находится? Если прочитать нормально это, не «бхема», а «ба-ма», то все, что «ма», все, что в ней есть, то, что есть, находится в ней. Она ничего не произведет. Гема отличается от человека тем, что у нее нет производительности. Она может произвести себе подобное, родить еще одну скотину. Это может произойти. Некоторые люди ведут себя точно так же. Это единственное, что они делают. Но понятно, что человек отличается от животного. Он называется Адамом, потому что он взят из Адамы. Ваикра шмо Адам, киасу имя Адама. То, что он сделан из земли, делает то, что он часть земли. Что значит часть земли? Земля, она производит, она бежит к восполнению своего изъяна. Слово «шамаим» происходит от слова «шам», это «там». Там, где есть шлеймут. Радах объясняет, что «шамаим» – это слово «шам», слово «там», поставленное во множественное число, грамматически, на лашон ха-кодеш. Это «там есть все», «там есть рибуй», «там есть все». Это понятие «шамаим». Там шлеймут, там целостность. Там нету ничего, чего не хватает. Но то, что есть на земле и не хватает на земле для того, чтобы арец, земля, адама производила какие-то вещи, которые восполнят то, что не хватает на земле, и уберут этот изъян, а земля изначально создана с недостатком, с изъяном, для того, чтобы этот изъян, человек, который работает на Адаме, он восполнил этот изъян. Работать на Адаме – это не обязательно только пахать или поливать землю. Это все маасе мицвот, это и есть авадат Адама, который есть у человека в этом мире. Адам лаамаль невра, человек создан для труда, но человек, который создан для труда, то, что он должен выращивать хлеб с трудом, это проклятие человека, а не его браха. Тут, правда, есть некоторые, ну куда брахи тоже, но сейчас мы это уже обсуждали один раз, и не один, я думаю. А суть человека, амаль, который есть человек, это амаль гатора, амаль мицвот, то, что соединяет эрец вашамаем, то, что соединяет мишпатим и хуким. Поскольку хуким – это та реальность, которая существует на Бешамаем, на небесах, а все, что происходит на земле, это некая проекция того, что находится на небесах. Грубо говоря, все, что находится на земле в мире Аси, это проекция 10 сферот, которые находятся в Алам Ацилус, в мире Ацилус, через который Всевышний воздействует на землю, потому что любое проявление Творца мы можем увидеть только в качестве проявления внизу, мы не можем его увидеть Творца и почувствовать его, это вещь, которая невозможна и не нужна, и запрещена, и так далее. Ее нету просто. Это реальность, которая невозможна. Любое проявление Всевышнего, в отличие от этого, мы, да, можем уловить, словить и каким-то образом это воздействие принять. Это то, что происходит у нас внутри нас. Например, когда Мидраш говорит, что для того, чтобы земля вырастила траву, чтобы трава начала расти, должен спуститься ангел, стукнуть, ударить по этой травинке и сказать «гдаль», «расти». Нету ничего, что происходит в мире без какого-то воздействия сверху. Через Малахей Ашерет, ангелов служения. Но Всевышний производит какое-то воздействие для того, чтобы это произошло. И вот это вот соединение воздействия, о котором мы говорим, это соединение мицвот, которое соединяет Хуким и Мишпатим. Теперь возвращаемся к нашей теме. После того, как мы немножечко обсудили, что такое Хок и Мишпат, теперь возвращаемся к нашей теме. Гагро говорит, он ссылается на два места, которые он объяснил, Ишаяху и себя же только в Мишле, и свой пируш на Ишаяху. Здесь он говорит, что Мелех бы Мишпат и Амитерец. Царь, он через Мишпат в Нижнем мире осуществляет мишпат, который является реальностью Нижнего мира, и мицвот, которые соединяют через мишпотим нас с шамаем, с небесами, это то, что делает так, что земля может существовать, и в ней не будет каких-то проблем, каких-то нарушений. Ваиш трумот, русский переводчик перевел это как человек высокомерный, Мальбим перевел это как каганим, которые берут труму для того, чтобы обогатиться. А он сказал, что Каганим, Каэн Годель, Каганим, вся функция. На самом деле, вы понимаете, что то, что Каганим делали в Бейт-Мигдаше, принося жертвоприношение, то мы делаем сейчас здесь, внутри нашего мира. И вот когда, я забыл еще один кусочек зачитать из Рабхайма сейчас. И когда Каганим берут, работают только для того, чтобы обогатиться и получить труму, то из-за этого не происходит в мире мишпат. Это нарушает мишпат, потому что трума, у трумы есть определенные мишпотим, определенные законы. В тот момент, когда реальность той авойды, той службы Каиним, которая должна быть для того, чтобы соединить Хуким и Мишпотим, то, что мы только что читали, а человек, который боится постоянно, что если он начнет заниматься чем-то другим, то он не сумеет взять свой кусок от материального мира, свою труму от материального мира, то он разрушает то, что у нас здесь происходит. Теперь, тот мишпат, который сделал царь. Здесь есть один кусочек. Гагро объясняет, что хуким, они находятся на небесах, а мишпатим на, арет, на земле. Хок, он всегда находится миэвер, выше, чем то, что возможно почувствовать, и выше тех путей, которые происходят на земле. В отличие от мишпата, который включает в себя гангагот, определение поведения, которое относится к тем путям знаний, которые идут в этом мире, и с тем каванот, которые они, эти мишпатим, они микуваним, они параллельно идут в соответствии с теми хуким, которые находятся на небесах. Получается, что мишпат, он притягивает себе, шоэф, притягивает всех сверху, таким притяжением, чтобы достигнуть уровня хока, то есть, чтобы соединиться с ним. И когда мы объединяем эти вещи, и мы кованим их, это и называется мицвот, который их соединяет. Есть еще один кусочек, который я хотел найти, вот я сейчас не нахожу, одну секундочку. Здесь была цитата из Рав Хаим Мибриск, но я ее... Вот. «Хидушей Рав Хаим в Галахот Корбан Пейсах», который я захотел зачитать. Он, Рав Хаим, написал свой пируш на Рамбама, на Галахот, который написан Рамбом, на некоторые, не на все Галахот. Рав Хаим разделяет, то есть Рамбам разделяет, Рав Хаим и Бриск приводит объяснение этому разделению между приношением Корбан Пейсах и мицвой еды мацы. Он говорит, суть, если коротко сказать, что в жертвоприношении Пейсах, кроме того, что есть мицва принести жертвоприношение Пейсах, есть еще реальность существования, что когда Корбан Пейсах принесен для хозяина, то он засчитывается принесенным для хозяина. Это реальность. Корбан Пейсах Каген режет для Хаима Рабиновича, Хаим Рабинович выполнил мицву, это жертва Хаима Рабиновича. Что не так с мацой? В маце нету вот этой вот реальности, кроме того, что я осуществляю мицву. Это хок, это не мишпат, это какой-то хок сверху. Поэтому есть галаха, что Хереш Шотева Котан, человек, у которого нету каваны, глухой, сумасшедший, ребенок, у которого нету знания, нету понимания, соответственно, они выполнили Корбан Пейсах. Если я взрослый человек, относительно разумный, относительно я говорю, то есть человек, который с минимум каваны, этот человек может включить свою хабуру, свою компанию детей, сумасшедшего, для того, чтобы он был частью хабуры, частью группы, которая принесла Корбан Пейсах. И тогда он выполнил Корбан Пейсах. Но человек, который сумасшедший, у которого нет каваны, он съел кусок мацы. Корбан Пейсах, он был включен туда, он может его съесть, не съесть, он выполнил мицву Корбан Пейсаха. Потому что реально, что Корбан Пейсах, жертва Пейсаха за него принесена. Но маца, у нее другая ситуация. Маца, здесь нету никакого дина, ни мишпата, ни хока маца, это мицва еды мацы. Поэтому Хереш Шотева Котан, ребенок без разума и сумасшедший, он выполнил мицву Пейсах, если его туда включил кто-то другой. Но при этом он не выполнил мицву еды мацы. Они лавная мицва, они не обязаны выполнению этой мицвы. Но диним, мишпатим и хуким к ним относятся. Это разница, чтобы понять, что в хоке и мишпате это не иньян мицва, это реальность, из которого рождается мицва. А есть некоторые мицвы, которые просто вот цивуй мелах, так приказал царь. Они не связаны с какой-то реальностью. Если ребенок съел кусок мацы, то мицву он все равно не выполнил. Если ребенок, он был включен в компанию приношения Пейсах, то Пейсах он принес. Какая разница? Есть такой вопрос в Геморе. У нас человек, который... Ну, оставим ребенка сумасшедший, который выздоровел в середине ночи Лайла Пейсах. Он половину ночи был сумасшедший, вторую половину ночи он нормальный. за 10 минут до Хацота, чтобы не входить в детали, когда есть мицва еды Корбан Пейса, когда есть мицва еды Мацы, он в 12 часов ночи, он вдруг стал нормальным. До 12 он был сумасшедшим. До этого он съел кусок Мацы, ему дали кусок жертвы Пейсаха, он тоже его съел, все в порядке. Теперь он вдруг стал нормальным. Он должен заново есть Мацу, но не должен заново есть Корбан Пейсах. Мицву Пейсах он выполнил, а мицву Мацы он не выполнил. Объясняет Рав Хаим, что Корбан Пейсах, у него есть реальное состояние. Он включен в Корбан Пейсах. Корбан Пейсах за него принесен. Мацу, то, что он съел, это ничего не дает, потому что у него не было никакой каваны еды Мацы, и эта мицва не была мицвой. Реально съеденная вода Маца здесь не имеет значения. Потому что здесь это мицва, которая не определяется реальностью. Это такой вот тонкий момент. Так вот, царь, его функция, это именно мишпат, который происходит на земле. С помощью этого мишпата он и амитерец. То, что делает Кагеним, как объясняет Мальбим, и это, в принципе, кавана иш-трумот, человек, получающий трумот. Но получающий трумот, он получает трумот для того, чтобы выполнять функцию связи между мишпотем и хуким, связи Дерих Карбонот, Дерих жертвоприношения, связывать этот мир с духовным, с духовной сущностью. Человек, который этого не делает ради того, чтобы получать трумот, его карбонот не карбонот, и в таком случае он разрушает мишпат, потому что мишпат зависит от хока. То, что здесь, внизу находится, в нижнем мире, рационально воспринимаемые нами мишпотим, я взял долг, я должен отдать, они зависят от тех хуким, которые находятся вне пределов человеческого понимания, на шамаем, и мицвот связывает эти две вещи. Человек, который не связывает, а понятно, что жертвоприношение в храме – это высшая связь между ними, он разрушает землю. Так мы сделали некоторый салат между Мальбимом и Агро, объединили. Но если это объединить, то так очень складно получается вся эта история. Вот. Мы закончили четвертый пасук, и Бейзрат Ашем можем двигаться дальше. Пятый пасук говорит: человек, льстящий ближнему своему, расстилает сеть ногам его. О лести мы довольно много говорили в прошлый раз на уроке Мицва Лотахнов. Но что делать? Шломо Амелех решил это повторить. Это шестой пасук, да? Одну секундочку, это пятый пасук. Пятый пасук, который говорит: «Гевер махлик алираеху», человек, который подлизывается к своему ближнему, «решет порез альпаамав», он делает сеть, ставит его ступням. Объясняет Мальбим: «Гевер махлик алираеху», человек, который под калимажем занимается подлизыванием к своему ближнему. «Альгум иньян оль», это говорится по поводу Оль, по поводу иго небесного рабства. Если он махлик Оль шель роэгу, что имеется в виду? Бахилкат лошано, он своим языком говорит шейну Ола, что все хорошо. Гуп арес решет памав, он делает какую-то ловушку, сеть для его ступней, для его шагов. Что он хочет добавить разные виды авла? То есть человек сделал какую-то авлу. Авла, я не знаю, как перевести, грех, наверное, тоже, преступление. Человек, который сделал какую-то мерзость, вот. И ему другой человек говорит: да нет, ну ничего страшного, это может быть не идеальный поступок, но ни о чем вообще, что ты переживаешь. Мелочи, ну, о чем вообще речь? Он приводит к тому, что тот человек, который сделал эту авлу, он добавит и сделает еще одну. Почему? Потому что, ну, если ничего страшного я не сделал, то я не должен лизагер, я не должен быть осторожным, чтобы больше это не повторилось, я могу продолжать в том же духе. Особенно, если скажут, что вообще сделал мицву. А такие вещи бывают, что человек делает авейр, ему объясняют, что это вообще то, что доктор прописал, это и есть самое лучшее, что надо было в этой ситуации. До такого состояния, что он будет пойман в эти сети под Халима, и это подобно человеку, который махлик дерех, сглаживает дорогу, по которой идет человек, чтобы он попал в какую-то ловушку. То есть по дороге к ловушке сделать дорогу наиболее удобную, чтобы человек шел более быстро, не смотря себе под ноги, для того, чтобы он зацепился и попал в эту сеть. Также человек, который ехлик, разглаживает, роксей драхим навшо, пути души человеческой, плохие пути, для того, чтобы человек попался в эти сети сети этого греха и получил наказание карета. То есть Мальбим объясняет, что вопрос под халимажи и халаки, вот это вот подлизывание, ее опасность в том, что человек, который слышит, как его хвалят за непристойные действия, он видит, что дорога, по которой он идет, достаточно приличная, ничего страшного нету, наоборот, очень хорошо, она гладкая, ровная, и он перестает внимательно следить за своими путями и попадает в сети к своей, которые ему расставили. Поэтому человек, который занимается под халимажами, разглаживанием, он действительно ставит сети своему ближнему. Вильнинский гаон говорит, пасук вов, гей, Вильнинский гаон говорит, что человек, который занимается под халимажем по отношению к своему товарищу, из общих соображений, обычно, он готовит ему какие-то сети для его шагов и хочет его опрокинуть, уронить. Поэтому он занимается под халимажем сейчас. И здесь сказано слово «аль-рейгу» – «на своего ближнего». Сказать, что несмотря на то, что он его, ему подхалимничает и мэцдик ему, оправдывает ему в глазах других людей, то есть это не только ему говоришь, что все хорошо, начинаешь другому человеку говорить, ты знаешь, что ты так вот недоволен тем, что сделал Хаим Рабинович, а на самом деле он имел в виду то-то, и все, все очень правильно. И вроде как тот, кого он так оправдывает, считает, что это его близкий друг, так хорошо по отношению к нему себя ведет и так далее, но делает он это для того, чтобы... Сейчас, секундочку. Тот, который так подхалимничает, аль раэха, на своего ближнего, то есть не ему он это говорит, а кому-то другому. На самом деле он миткавен, он имеет в виду поставить ему сети для того, чтобы потом использовать свою хануфу, и это вот такая лесть под халимаш, который сделан Дери Хакифин, таким вот кривым путем, чтобы потом зайти к этому человеку с другой стороны, и его слова были бы восприняты. То есть Гаон говорит об одном, Мальбим о другом. Гаон учит пшат этого пасука, объяснение этого пасука, что подхалимаш делается для того, чтобы в дальнейшем использовать его для каких-то действий. То есть отрицательного подхалимажа не сейчас, а потом. А Мальбим объясняет, что подхалимаш сам по себе, который делает человек, он сглаживает, может быть, он то же самое имеет в виду, он сглаживает таким, нет, не то же самое, он сглаживает дорогу таким образом, чтобы человек, который когда-то дошел до этой ямы, он ее провалился. То есть он объясняет, что сейчас я не сделал ничего плохого. Во-первых, это ведет к тому, что я повторю это действие еще раз. Во-вторых, кроме этого, это идет к следующим действиям, которые, поскольку я иду по дороге ровной, и я вижу, что никому это не мешает, то это приведет к тому, что я попадусь и упаду когда-то очень серьезно. Ну, два оттенка, но очень близких. Окей, мы успеваем еще минимум один пасук, я вижу, так что давайте это сделаем. Пасук номер 6 говорит, праведник, нет, в грехе человека злого западня, а праведник воспоет и возвеселится. Пасук номер вав говорит, момент, бепеша ишра мокеш. Когда плохой человек делает какие-то вещи, пеша, пшаим, аверот, то это ему ловушка, препятствие, мина. Цадик, праведник, он будет вознесен и будет веселым. Интересно, я сейчас перевел так же, как по-русски, я уже забыл, что я прочитал. В грехе человека злого западня, а праведник воспоет и возвеселится. Ну, немножко разные оттенки. Окей. Говорит Мальбим. Пеша от смо, сама по себе пеша. Пеша – это авера, сделанная по небрежности. Оно приравнивается как мезет, как специально сделанная вещь. Поскольку человек знает, что такая авера возможна, и знает, что он делает, может к ней привести, то это его рассматривают как человек, который сделал аверу бемезет, почти бемезет. Так вот, сама по себе пеша – это ловушка, в которую попадает человек злой. И тогда, когда это происходит, когда злодей попадает в эту ловушку, то цадик возвеличивается и веселится, поет и веселится. Потому что тогда видно воздействие Всевышнего, что Всевышний вершит суд. Как сказано, «Тиво гоим бешахат асу, венадаки ашем, секунду, мишпат аса». Попробуй переведи это. Это кусочек, я даже не знаю, откуда этот кусочек. Он говорит, таву гоим бешахат, асу бешахат эсав, что когда утонули народы мира в шахат, это вид геномы, то стало известно, что Всевышний сделал мишпат. То есть те народы, здесь имеется в виду Бавель, которая, ну, может быть, не только Бавель, но в том числе Бавель, которая разрушила первый храм, это пророчество о том, что это произойдет, то в тот момент, когда они попали в шахат, попали в геном, это стало известно, то мы увидели, что Всевышний сделал мишпат, и это вызвало радость со стороны евреев, которые до сих пор страдали и переживали по поводу разрушения первого храма. Бепоэль капав нукаш раша. Действие своих рук является ловушкой для нечестивца. То, что сделал нечестивец, он сам себе приготовил ловушку своими руками. В аз и гайон, и тогда появляется логика, понятие суда Творца. Киас элмеду мусар, и тогда люди начинают учить мусар. Леблила асотра, чтобы не делать зла. Когда они видят, что нечестивцы, злодеи, попадают из-за своего нечестивца, они попадают в ту ловушку, которая им была, они сами себе приготовили своими действиями, когда это происходит, то в этот момент происходит радость у цадиким, потому что они видят, как проявляется замысел Творца. Это был Мальбим. Теперь нам осталось маленький кусочек Гаона, который пишет, Вильнинский Гаон объясняет. Бепеша иш рамокаш. В действиях пшиот небрежных рук человека зла проявляется макаш, проявляется то, что он сам себе готовит ловушку. Что если человек делает пеша, делает зло, что такое пеша? Гаон это переводит как марида, восстание. Какое-то большое восстание против Творца. Или авирак дала, какая-то большая вера. Или любое действие зла. То он спотыкается и падает сам из-за этого действия, которое он произвел. Тогда цадик радуется и веселится. «Симха бы цафра варина бы рамша», говорит, это гемора, пословица, что радость находится в с утра, а рина, это какой-то очень высокий уровень радости, веселья, он находится вечером, к вечеру. И мы, говорит, это уже объяснили раньше, но я не буду сейчас касаться этого, в другом месте, просто у меня нет времени на это, в 11 главе Гагро это объяснял, и что рина – это вид радости, который происходит, когда рашоим гибнут, когда пропадают нечестивцы, то в этот момент появляется рина. Мы используем это лецадиким рина, мы используем во время молитвы Рош ха-Шана и Йом-Кипура, что в тот момент, когда тихла Раша Мингарет, закончится все зло на земле, то у цадиким будет понятие рина. Это какая-то дикая радость, я не знаю, как ее привести. А самех – это вознесение, когда они возвеличиваются, праведники. Как сказано, будет рашоем рина. Когда исчезнут рашоем, то возникнет рина. Таким образом, Гаон объясняет этот, Агро объясняет этот пасук, что человек, который делает пшаим, делает зло, в разных его видах, либо в виде восстания, либо небрежности, либо какой-то авейру к далу, то он сам себе роет некую яму и попадает в него. И тогда начинается радость в виде рины и симхи у цадика. Вначале начинается симха, которая переходит в рину. В тот момент, когда зло проходит, полностью пропадает, даже какой-то кусочек зла, то у цадика возникает рина. Не по поводу того, что какой-то человек и загнулся. Не по этому поводу является рина, а по поводу того, что какое-то зло ушло из мира. Потому что любой раша – это какое-то количество тумы, нечистоты, хошиха, темноты, сокрытия лица Всевышнего, которое есть в мире, и присутствие зла. В тот момент, когда оно уходит из этого мира, это должно, обязано в праведниках родить рину, потому что человек радуется за то, что появляется некий гилуй шехины, раскрытие божественного присутствия. И это должно вызывать радость у человека. Таким образом, мы закончили пасук номер 6, и Боизрад Ашем нам надо начинать пасук номер 7 в следующий раз. Всего доброго, до новых встреч в эфире.